Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема моей проповеди, мы продолжаем с вами говорить об утешающих истинах из Евангелия от Иоанна 14 главы. И вы помните, в прошлый раз мы говорили о обетовании утешения. Обетование утешения, которое дал Иисус Христос ученикам, это обетование связано было с освящением учеников. Хочу задать вам вопрос, братья и сестры, друзья и те, кто пришли. Что бывает, если рожденный ребенок не развивается? Что бывает, когда затормаживается физическое или умственное развитие малыша? Одна из болезней, не знаю, насколько она часто встречается, но встречается. Эта болезнь называется рахит. Когда я зашел в интернет, хотел узнать, какие симптомы. Рахит в переводе с греческого означает хребет или позвоночный столб. Заболевание выражается искривлением позвоночника. Период разгара болезни приходится чаще всего на конец первого полугодия жизни, то есть в 6 месяцев особый разгар этой болезни. Их характеризуется еще более значительными нервно-мышечными расстройствами, вплоть до задержки психомоторного и физического развития. Ребенок неохотно поворачивается на живот и спину, не делает попытки присесть, когда его тянут за ручки, реже гулит, нет лепета, то есть нет произношения слогов. Со временем может развиться уплощение затылка. Характерные для этого периода изменения в конфигурации грудной клетки, ее вдавливание в нижней трети грудины или груди, грудь сапожника так называемая, или выбухание, куриная грудь. Возможно, О-образное, а также значительно реже X-образное искривление ног и формирование суженного таза. Иногда наблюдается разрастание некальцифицированной костной ткани, ведущее к образованию лобных и темных бугров, увеличению окружности головы и утолщению в области запястья. Нерадостная картина, не так ли? Представьте себе, если бы ваш ребенок был болен рахитом. Если ребенок не развивается, если ребенок не развивается умственно и физически, то несмотря на то, что идет время, которое необходимо для роста, ребенок продолжает нуждаться в постоянном внимании и заботе. Более того, от этого у родителей мало радости. Когда они видят, что ребенок болен, он не может передвигаться, не может развиваться, и идет замедление его развития, он не может быть со своими сверстниками вместе. Это значит, что он не испытывает ту радость, которую испытывают его сверстники. Родители переживают, они очень переживают за своего ребенка. Он не может также заботиться о других, не говоря уже, что он не заботится о себе, а о других тем более. Время идет, родители растут или стареют, а тот, кто мог бы уже заботиться о них, сам нуждается во внимании. Есть много других болезней, когда дети становятся взрослыми физически, когда им исполняется 20-30 лет, а их развитие остается на 5-месячном уровне. Это значит, что этот ребенок, которому 30 или 40 лет, он нуждается в постоянном внимании родителей, как будто бы ему 2 или 3 месяца. А теперь давайте подумаем не о ребенке, а о взрослом человеке. И не о физическом или умственном развитии, а о духовном. Что бывает, когда член церкви, исповедующий веру в Христа, не растет духовно? Та же самая ситуация. Он нуждается в постоянном духовном уходе. Мало радости у остальных людей в церкви, когда они видят, что человек, которому уже надо бы быть взрослым духовно, постоянно зависит, постоянно ведет себя как недуховный. Более того, нерадостно тем, которые привели его в церковь или родили словом истины во Христе. Далее, такой человек не может заботиться о других. Его жизнь характеризуется жизнью духовного поражения. Он может переживать постоянно несбалансированное чувство вины. В нем может постоянно проявляться враждебность и постоянные разногласия с другими. Это то, что будет характеризовать его жизнь. Постоянное несогласие, ропот, недовольство, депрессия. Это то, что свойственно недоразвитым духовно людям. И, конечно же, плохое свидетельство для окружающих людей, особенно для нехристиан. когда они смотрят на этого человека и видят, что он недоразвит, когда они видят, что он ведет себя так же, как они, а может быть, даже хуже, то какое свидетельство может быть о Христе и о Церкви? И самое главное, и самое страшное, такой человек, несмотря на то, что он исповедует веру в Иисуса Христа, он несчастный человек, он несчастный. Есть христиане, которые несчастны. Поднимите руку, кто хотел бы быть духовным рахитом. Хорошо, тогда нам с вами по пути. Тогда нам по пути. Я тоже не хочу, чтобы в нашей церкви были духовные рахиты, которые не развиваются, которые постоянно нуждаются во внимании, которые постоянно плачут и недовольны, никогда не служат другим, находятся в депрессии и несчастные по жизни. Писание заповедует нам возрастать. Писание повелевает нам возрастать. 2 Петра 3:18 апостол Петр говорит: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Также в этом есть Божий план. Бог запланировал для нас не только спасение наше, но и духовное развитие, чтобы мы возрастали, чтобы мы приходили с вами в полноту возраста Христова, чтобы мы были счастливые христиане. Об этом очень ясно написано в Римлянам 8:29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Быть подобными образу Сына – это значит духовно развиваться и быть зрелым во Христе. Да и к тому же духовное развитие защищает вас и защитит вас от многих проблем в жизни. Мы сталкиваемся в жизни со множеством проблем. В нашей жизни есть много разных проблем, которые не являются причинами нашей греховности. И будет немудро, братья и сестры, при всех тех проблемах, которые окружают нас, при всех тех проблемных людях, при проблемах с детьми, еще добавить проблемы собственной греховности. Это немудро. Вот почему нужно развиваться духовно. Развиваться духовно – это значит побеждать грех за грехом. Это значит преображаться в образ Христа. Это значит минимизировать те проблемы, которые могут быть в вашей жизни. По этим же причинам Иисус Христос хотел, чтобы ученики продолжали духовно расти, даже после Его ухода. Духовная стагнация – это то, что желает людям дьявол, но не Бог. Поэтому любящий Иисус передает эстафету духовного развития учеников Духу Святому. Он передает эту эстафету, и он знает, что Дух Святой будет продолжать созидать церковь, развивать святых во Христе. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу. Давайте представим, или я попробую вам передать все слова, которые наверняка Иисус Христос говорил. Он обращается к ученикам, и он говорит в 26 стихе: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иными словами, ученики, знайте, с Моим уходом дело не встанет. Те истины, которыми Я вас учил, если даже вы их не поняли, Дух Святой поможет вам понять эти истины. И даже то учение, которое вы забыли, Дух Святой напомнит и объяснит. Поэтому ваше возрастание, ученики, ваше уподобление Мне, ваше духовное развитие не закончится. Я хочу привести вас к зрелости и счастливой жизни. Вот что имел в виду Иисус Христос тогда, в той горнице. И в прошлый раз мы начали говорить о трех участниках освящения. Освящение невозможно без. Первое. Освящение невозможно без Освятителя. Правильно. Кто же Освятитель? Дух Святой. Отлично. Освятитель, освящаемый и свет. Три важных момента, которые вы должны запомнить. Освящение включает в себя Освятителя, освящаемых и свет. Давайте вспомним о первых двух. Освятитель, Дух Святой. Посмотрите в 26 стих, первые фразы: «Утешитель же, Дух Святой». И мы говорили с вами о том, что Дух Святой назван святым не потому, что Он более свят, чем Отец и Сын. Дух Святой Дух назван святым для того, чтобы подчеркнуть его ответственность. Дух Святой назван святым, поскольку он внедряет дело Христа в нашу жизнь, преобразуя нас до полного возраста Христова. Более правильно сказать, что в освящении принимает участие не только Дух Святой. Если внимательно читать Новый Завет, вы увидите, что в этом участвует вся Троица. Но особенно эта ответственность возложена на Духа Святого. Отец очищает плодоносную лозу. Помните, в Евангелии от Иоанна 15:2, чтобы более приносила плод. Сын омывает нас водой Слова на основании Ефесянам 5:26. Дух же ведет к зрелости, когда мы слышим, изучаем, применяем Слово. Тогда, когда Дух Святой пребывает внутри нас и живет в нас, как в своем храме. Почему важно помнить? Почему важно помнить первую истину о том, что без освятителя невозможно освящение. Бог один из участников освящения. И то учение, или те люди, которые пренебрегают этой истиной и забывают о важности Духа Святого в нашем освящении, они ведут неправильным путем. Такое учение, которое не учитывает освятителя, порождает фарисеев, порождает людей, которые уповают только на свои силы. Второй участник – это освящаемые, это мы с вами, это верующие ученики. Посмотрите в 25 стих. Мы с вами, эти освящаемые, обозначены личными местоимениями. Вам, вами, вас, вам, вам. Иисус говорит, сие сказал я вам, находясь с вами. 26 стих, посмотрите, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Помните, мы говорили об этом, что процесс освящения – это постоянное, ежесекундное, ежеминутное, каждодневное чудо. Это не просто так. Чтобы Дух Святой мог освящать нас, Он должен фактически совершить чудо. Почему чудо? Потому что есть много барьеров, которые отделяют нас с Богом. Между нами и Богом есть много барьеров. И мы говорили с вами о двух барьерах. Это онтологический барьер. И я вам объясню, что это барьер, когда мы понимаем, что Творец и творение, и что между нами вечная или бесконечная пропасть. Бог превосходит все категории нашего понимания. Мы никогда не сможем полностью охватить Его нашим ограниченным представлением, нашим маленьким узким умом. Его можно понять, но это понимание не будет исчерпывающим. Бог безграничен, тогда как мы конечны. Вместить Бога в наш разум – это то же самое, как если бы комар попытался выпить океан. Мы можем понимать Бога, мы можем приближаться к Нему, но нашим ограниченным умом мы никогда не сможем охватить Бога, познать до конца Бога. Для этого нужна вечность. Мы будем вечно познавать Бога. И всегда будет куда расти. Существует также барьер греха, который творит между нами и Богом бесконечную пропасть. Бог свят, а мы грешники. Грешный человек слеп и глух, при том, что он слышит и видит. Интересно, мы видим, мы слышим. Но Писание говорит, что мы слепы и глухи. Я не говорю о верующих, я говорю сначала о состоянии неверия. Грешник не приветствует в своем сердце вести об искуплении. Это означает, что у грешника вследствие его греховности поражена его воля. Он не может склониться перед волей Бога Отца, перед волей Божьей. Поэтому он противостоит воле Божьей. Когда он читает Писание, и он видит, что Бог хочет от него, он противится. Почему? Потому что грех поразил нашу волю. Но не только волю, разум. Разум также испытал на себе последствия греха. Послание к римлянам называет разум человека суетным и омраченным или помраченным. Мы слепы в разуме. Это значит, что человек не может объективно, без каких-то домыслов, правильно и чисто и правильно понять, что говорит Бог в Писании. Всякий раз, когда неверующий человек читает Писание, он понимает смысл слов, он понимает даже логику мысли, но всегда он судит об этом субъективно, со своей колокольни. Почему? Потому что его ум поражен грехом. И это очень серьезно. Итак, ученики были творением, и они были грешниками, слепыми и в то же время видящими грешниками, и это творило великую пропасть между ними и Духом Божьим. Такое состояние видящих слепцов или живых мертвецов может быть изменено только возрождающим действием Духа Святого. Когда Бог возрождает человека, кардинальным образом меняется отношение к Богу и к Писанию. Итак, чтобы мы с вами вошли в процесс освящения, сначала необходимо возрождение, одномоментный акт, который совершает только Бог Духом Святым. Он возрождает нашу способность видеть объективно истину, понимать ее. Он смиряет нашу волю, чтобы мы принимали эту истину. А потом Дух Святой берет и ведет нас, освящая, преобразовывая нас в образ Иисуса Христа, делая нас счастливыми в Боге. То, что казалось юродством и безумием, соблазном, теперь представляется верующему силой Божьей. Тайной, сокровенной премудростью Божьей, умом Христовым. Теперь он приветствует Христа всем своим сердцем. Даже тогда, когда Слово его обличает, он приветствует Христа и смиряется. И, братья и сестры, не воспринимайте это как должное. Если вы приветствуете Слово, и удивительно, я часто слышу, братья и сестры говорят: «Сегодня так Бог меня обличал». И смотришь на этого человека, он светится от радости. Как можно с радостью говорить, что Бог его обличал? Только потому, что Дух Святой провел в работу сердце человека, и человек способен принимать обличение. И это сверхъестественное действие Духа Святого. Итак, одномоментного акта возрождения недостаточно для того, чтобы привести нас к зрелости. Верующий продолжает бороться с плотью и греховными привычками, и все это также не без помощи Духа Святого. Когда мы говорим о втором участнике освящения, важно помнить, что на нас возлагается ответственность. Смотрите, освятитель трудится, Дух Святой выполняет свои обязанности всегда правильно и хорошо. Но в освящении также участвуем и мы с вами. Те, кто не понимает освящение, они живут расслабленной духовной жизнью. Они не работают, не трудятся, не дисциплинируют себя, не борются с плотью. Но правильнее было бы посмотреть в Писание и увидеть, что в освящении участвует не только Бог. Чтобы мы с вами стали зрелыми, для этого нужно и наше участие, наше усердие. Об этом апостол Павел говорит в Римлянам 8:13. Он призывает нас умерщвлять дела плотские. Это ответственность наша. 2 Коринфянам 7:1. Очистим себя. Опять Слово Божие обращено к верующим людям, которые должны, используя свою веру, желание, очищать себя посредством крови Христовой. 1 Тимофея 4:7. Упражняй себя в благочестии. Благочестие – это богоподобие. Упражняй – это значит, иди в духовный спортивный зал и тренируй свои духовные мышцы. Упражняй себя. Твоя ответственность. Недавно я решил ходить и немножко заниматься спортом, потому что увидел, что мои габариты увеличиваются. И я слышал такую поговорку, что не верь толстому проповеднику. Поэтому я подумал, если сколько мне можно испытывать терпение, братьев и сестер. И поэтому я думаю, что надо заняться спортом. И тут как раз брат Костя позвонил, говорит, мне тоже надо ездить там в спортивный зал. И мы с ним скооперировались, и я был там один раз. Потом неделю я перестал ходить, потому что появились другие дела. Если я не буду ходить в этот спортивный зал, а только у меня будет на руках абонемент, что я могу ходить туда, я заплатил там деньги определенные, я должен пойти в этот спортивный зал, я должен потеть, напрягать свои мышцы, я должен соблюдать определенную диету, чтобы быть в нормальном виде перед вами. В духовном смысле то же самое. И не думайте, что вы будете счастливыми в Боге, если ваша жизнь будет просто как по течению, на самотек. Вы должны бороться, вы должны прилагать усилия, вы должны упражнять себя в благочестии, ходить в этот спортивный духовный зал. Вы должны поступать достойно, как написано в Ефесянам 4 главе, в 1 Тимофея 6 главе, Во втором послании Тимофея, второй главе, написано: «Греховных дел убегай и держись правды». Мы должны убегать греховных дел и держаться правды. На нас ответственность. 1 Коринфянам 9 глава, Павел говорит о том, что необходимо приложить много усилий. Он говорит: «Но смиряю и порабощаю тело мое», буквально ставлю фингал своему телу. «Я борюсь своим греховным телом, я хочу победить его». Если ты несчастливый в Боге, одна из причин, потому что ты лентяй. Ты лентяй. Итак, те, кто отрицает активное участие человека в освящении, в освящающей работе Духа Святого, демонстрируют свою лень и непокорность Богу. Но есть третий участник освящения – это Слово Божье. Третий участник освящения – Слово Божье. И на этом мы остановимся поподробнее. Свет. Важно понять, что без Слова невозможно освящение. Библия представляет Слово как неотъемлемую и наиважнейшую часть в освящении. Посмотрите еще раз на 25 стих. Иисус говорит в 25 стихе, это, Он обращается к ученикам, говорит: «Это сказал Я вам». Что это? А все те выше заповеди, все то учение, которое ученики слышали в горнице. «Это сказал Я вам». Здесь идет речь об учении Христа, о заповедях, о наставлении, которые ученики слышали во время пасхального ужина. Все, что бы ни говорил Иисус ученикам, было Словом Божьим, не так ли? Любое слово, которое произносил Христос, это было Словом Божьим. Это было полным, безошибочным, достаточным Словом Божьим. Удивительно. Но посмотрите, в 26 стих эта же идея повторяется: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, Он, вот этот Дух Святой, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Видите, что Он напомнит вам? То, что Я, Иисус, говорил вам. Иисус говорит: «И даже когда Я уйду, и придет Дух Святой, Он не поменяет свой подход. Он, Дух Святой, будет брать Мое Слово и освещать, и влиять на ваш разум, менять вас». Дух Святой ставит себя в зависимость от того, что говорил Христос. И это понятно, поскольку Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой не могут противоречить друг другу. Они могут говорить только одну истину. Поэтому Дух Святой берет те же слова, которые говорил Иисус. Конечно, Он будет давать откровения апостолам, но это откровение опять изойдет от Отца и Сына. Важно понимать. В освящении участвует Дух Святой, но Дух Святой не придумывает какие-то новые идеи. Он берет слово, которое сказал Иисус, и применяет к ученикам. Может быть, у вас возникает вопрос: «Володя, почему ты все время говоришь об освящении?» Ну, в 26 стихе не написано «освящение». С чего ты взял, что здесь идет речь об освящении? Может быть, есть что-то в 26 стихе, что указывает на освящение? Освящение невозможно без просветления разума. Это то, что желает Иисус ученикам. Послушайте меня внимательно. Если вы сейчас уже подустали, начинаете отвлекаться. Иисус знает, что без участия разума, через который проходит Слово Божье, невозможно освящение. Иисус это очень ясно знает. Он знает, что если ученики не пропустят и не будет пропускать через свой разум Слово Божье, успеха им не видать. Освящение человека, уподобление человека Христу невозможно без просветления его разума. Иисус это знает очень хорошо. Он знает и понимает, что ученики не сдвинутся ни на миллиметр в своем развитии, если их разум не будет питаться Словом Божьим, если истина не будет влиять на их мышление. Поэтому посмотрите в 26 стих. Эти два слова: «научит вас всему», «напомнит вам». «Научит» и «напомнит» – это то, что должно происходить в умах учеников. Ум – цель просвещения или просвещающей работы Духа Святого. И это подтверждает Слово Божье. «Твое и мое освящение начинается между нашими ушами». Вы должны понять, наша зрелость в Боге, наш рост в богоподобие, я имею в виду не то, что мы станем богами, я имею в виду, что мы преобразуемся в образ Христа, как зрелые христиане. происходит и начинается между нашими ушами. 12 сантиметров, у кого-то 11, у кого-то 13. 12 сантиметров – это цель Духа Святого для того, чтобы осветить нас и преобразовать нас. И вот формулировка или утверждение. Просвещение – это труд Святого Духа по развлечению смысла Писания, а также дарование способности приветствовать и применять, и принимать Писание как Слово Божье. Итак, просвещение – это труд Святого Духа по развлечению смысла Писания, чтобы вы понимали, что здесь написано. И также Дух Святой трудится для того, чтобы вы приветствовали и принимали Писание в свое сердце и потом жили согласно Писанию. Один известный богослов сказал: «Человек в своем естественном состоянии не способен распознавать божественную истину и откликаться на нее. Но когда происходит духовное возрождение, очки веры значительно повышают его духовное зрение. Однако, даже после духовного возрождения, даже после того, как вы покаялись и обратились к Богу, вы нуждаетесь в каждодневном, ежесекундном внимании Духа Святого». Поэтому он пишет: «Однако даже после духовного возрождения необходимо обеспечивать духовный рост, который обычно называется освящением. В жизни верующего действует Святой Дух, свидетельствуя об истине и противодействуя влиянию греху, чтобы человек мог увидеть подлинный смысл Библии». Вы понимаете меня? Понимаете, да, о чем я говорю? Сейчас я хочу привести два подтверждения. Два подтверждения из текстов Писания, которые покажут вам, что ум в освящении имеет огромное значение. Наш разум должен участвовать в освящении. Первое послание Петра 1:13. Если вы хотите, можете открыть это место, 1 Петра 1:13 и 14. Я просто покажу вам одну очень важную фразу, которую использует Петр для того, чтобы подчеркнуть важность участие нашего разума в освящении. Первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. Петр писал церквям, которые находились в гонении. Люди буквально умирали за Христа. Удивительно, удивительно. Что сделал Нерон? Он обвинил христиан в поджоге Рима. И тогда начали просто уничтожать, тотально уничтожать христиан. Это были 60-е годы. Кстати, во время этих гонений погиб Петр, его убили, и Павел. Скорее всего, Павел тоже был, ему отрубили голову во время вот этой волны гонений. Нерон приказывал зашивать христиан в звериные шкуры, и потом натравливали собак, и христиан разрывали на части. Христиан обмазывали смолой и потом прибивали к деревьям, чтобы они служили светильниками в саду, чтобы когда Нерон ходил и гулял в этом саду, был освещаемым сад. То, что христиане переживали. Посмотрите, что бы вы сказали человеку, если бы он испытывал очень тяжелый момент в своей жизни? Апостол Петр считает, что даже тогда, когда христиане умирали за Христа, даже тогда, когда христиане были убиваемы, они должны были слышать истину об освящении. Вот почему Петр уже в первой главе начинает говорить о том, о чем мы с вами говорим уже второе служение. Посему? А почему посему? Так как вы возрождены, об этом написано в третьем стихе, поэтому, припоясавши чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 14 стих. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Вот это утверждение, это и есть призыв к освящению. Он говорит в 13 стихе: припояжьте чресло ума вашего, чресло или бедра ума вашего. А потом он в 14 стихе говорит: будьте святы, потому что я свят. Он говорит: дисциплинируйте ваш разум истиной. Апостол Павел говорит, чем припоясывать чресло. Он использует то же выражение. Он говорит: припояжьте чресло ума вашей истиной. И потом он говорит: вот это поведет вас к святости. Фактически Петр в этом месте Писания призывает нас к старательному поиску святости с учетом чудесной работы возрождения. Посмотрите на эту фразу, припоясавший или метафору чресла ума вашего, припоясавший бедра ума вашего. Дело в том, что во времена Петра с припоясанием бедер начиналась подготовка воина к битве. Когда жил Петр и Павел, воины римляне носили длинные платья. Это было их одеждой. Они были очень длинные, эти платья. Так вот, когда звучал рог и нужно было вступать в битву, вот это платье, или иначе оно называется тога, вот этот военный человек, он должен был поднять это платье выше колен и припоясать это платье по бедрам. Для чего? По бедрам. Для того, чтобы ноги могли обрести свободу, и он не мог запнуться, когда шел в бой. Петр использует вот эту метафору для того, чтобы объяснить нам, чтобы мы припоясывали не тогу в физическом смысле, а наш ум. А Павел добавляет, припояжьте бедра ума вашего истиной. И потом это будет вести к освящению. Петр употребляет это понятие по отношению к уму. И это означает готовность христианина к сражению после того, как он заново рожден. Вхождение в христианскую жизнь – это вступление фактически в космическую битву. Путь освящения – это путь тропы воина. Когда мы вступаем в христианскую жизнь, мы должны понимать, что это до конца жизни, эта битва никогда не прекращается. Вы не можете сказать, ну я уезжаю в отпуск, и теперь я могу немножко расслабиться, и не бодрствовать, и не пребывать в Писании. Вы не можете на 4 дня выключить ваши отношения с Богом, тем более припоясание ума истиной. Это каждодневный труд. Эта война не заканчивается. Духовная война не заканчивается также с уходом на пенсию. Она длится, пока Господь не призовет нас домой. Ведь мы пришельцы и странники здесь, на земле. И когда речь идет о духовной битве, мы должны ясно уяснить, что битва идет за наши умы. Поле боя вот здесь, 12 сантиметров между ушей. Итак, чтобы выстоять в космической битве, нам нужно припоясать чресло нашего ума. Истины. Еще одно место Писания, которое поможет вам увидеть важность бодрствования, важность мыслительных процессов согласно истине, это послание к Ефесянам, 4 глава. Не сочтите за трудность, откройте это место. Послание к Ефесянам, 4 глава. Это последнее место, которое мы подробно рассмотрим сегодня. Ефесская церковь была очень успешной церковью. Она имела обильные благословения, поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам первые 3 главы посвящает тем благословениям, которые испытала Ефесская церковь. Достаточно сказать, что пасторами Ефесян были Павел и Тимофей. Вы, наверное, думаете, вот им повезло, сам Павел и Тимофей. Не то, что там Володя Дубинский какой-то или еще кто-то, да? Павел и Тимофей. Но если посмотреть, у Ефесян тоже было достаточно много проблем. Ефесяне также, как и церковь Возрождения, должны были побеждать грех. Они должны были бороться со своей плотью, возрастать в Боге. Они не были исключением. В их жизни были грехи, которые они должны были искоренить, и, конечно же, не без помощи Духа Святого. Посмотрите 4 главу, 20 стих. Павел обращается к ним и говорит, «Ефесяне, но...» Вы, ефесяне, не так познали Христа. Но не так познали Христа, как те прочие, которые живут распутно. Как те, которые и выше, если выше вы посмотрите, вы увидите много того, в чем он обличает неверующих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Христе. Так чему ефесяне научились? Какой истине они научились? Посмотрите 22 стих. Какой же истине они научились. 22 стих, смотрите. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Первое, о чем Павел говорит, и очень важно, он подчеркивает эту идею. Вы научились во Христе очень важной истине. Вы должны понять. Вы научились отложить прежний образ ветхого человека. Что значит прежний образ ветхого человека? Это все то, что связано с привычками и мышлениями и поступками, которые усвоила наша порочная природа. Все то, что мы взяли в свою жизнь христианскую из ветхой, из той прошлой жизни. У нас много может остаться привычек, которые ветхие, которые не ведут к прославлению Бога. И он говорит, вы должны отложить прежний образ жизни ветхого человека. И у нас много привычек из той жизни. Смотрите, он как называет. Вот этот образ ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Истлевающего, буквально гниющего, развращенного, испорченного. И вот это слово «истлевающего в обольстительных похотях». Что такое похоти? Это любое греховное желание, которое руководит нашим поведением. Похоть – это любое греховное желание, которое настолько сильно в нашем сердце, что оно руководит нашим поведением. Ветхий Завет называет это «идолы сердца». Идолы сердца. Наше желание может стать греховным, если оно занимает главенствующее положение, и мы предпочитаем исполнить греховные желания, нежели быть послушными Богу. И вот он говорит, эти похоти обольстительные, они должны быть отложены. Почему они обольстительные? Потому что обещают то, чего не могут дать. Наши греховные желания, они кричат нам, удовлетвори меня. Если ты удовлетворишь, ты будешь счастливым человеком. Это обольщение. Павел говорит, эти желания, которые греховные, они обещают вам много наслаждения, но они этого не дадут вам. Вот почему Павел называет их обольстительными. Они обманывают нас. Вот что мы должны отложить. Поэтому он говорит, отложите прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Отложить, кстати, это снять с себя. Это взять как будто бы одежду и снять с себя. И в этом Павел подчеркивает нашу ответственность. Вы должны отложить. Вы должны победить эти желания. Вы должны противостоять этим греховным желаниям, которые обещают много, но только опустошают вашу душу. Далее, посмотрите. Вы успеваете? Смотрите дальше. Посмотрите 24 стих. Итак, отложить ветхого человека. А теперь 24. Он призывает облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, Павел призывает отложить, снять с себя ветхую природу. И под этой одеждой подразумевается все ветхое и греховное, все наши желания, привычки, все, что связано с нашей ветхой жизнью. И потом взять другую одежду и облечься в эту одежду. Но между 22 и 24 стихом есть очень важный стих. Посмотрите 23 стих. «И обновиться духом ума вашего». Это место очень ясно доказывает, что освящение и возрастание в Боге невозможно без перемены мышления. Вы не сможете снять с себя ветхое и одеться в новое, если ваш ум и разум не изменятся, если он не обновится. Без перемены ума или духа ума невозможно отложить и облечься. Кстати, дух ума, почему он использует не просто ум, а говорит дух ума? Дух ума включает наши склонности ума, наши мысли. Здесь не идет речь о поверхностной перемене мнений. Знаете, есть нехристиане, которые мнение меняют свое, но это мнение не влияет на их жизнь. Здесь Павел говорит дух ума, это значит, должно произойти духовное, глубинное изменение вашего понимания настолько, что это понимание будет диктовать вашу жизнь, ваше поведение будет меняться от вашего изменения понимания. И теперь применение. Вот почему, братья и сестры, вы должны посещать группы и собрания. Вот почему вы должны конспектировать проповеди. Вот почему вы должны читать много хороших книг, чтобы ваш ум обновлялся, иначе вы не будете счастливыми христианами. Вот почему я мечтаю, чтобы в нашей церкви с октября началась школа, библейская школа, куда мы пригласим всех членов нашей церкви. Я хочу, чтобы вы были счастливыми людьми без изменения разума, без обновления духа, ума нашего. Невозможно, невозможно. Творец Бог создал нас таким образом, чтобы душа следовала за умом. Это очень важно. Наша душа будет следовать за умом. Бог дал нам книгу, содержащую его откровение, для того, чтобы мы могли измениться через обновление нашего ума. Вот почему в книге притчи написано, послушайте, притчи 23.7. потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Еще раз. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Что это значит? Это значит, если наши мысли постоянно нечистые, нечистота скоро начнет выходить наружу, если наше мышление беспорядочно, наша жизнь будет беспорядочна. Но если ваше мышление будет освященное, если вы начнете мыслить как новый человек, а как новый человек должен мыслить? Так, как мыслил Христов. Вот почему в послании к Коринфянам написано, мы имеем ум Христов. Мы имеем ум Христов. Вот он, ум Христов. Чем больше это будет становиться здесь или окажется здесь глубоко внутри, тем более вы будете правильно мыслить, и ваша жизнь будет упорядоченной и счастливой. Вот почему очень много зависит от того, учитесь вы, конспектируете, сколько вы читаете Библию, насколько вы любите читать духовные книги, обучаемы вы или вы постоянно спорите и хотите всех других научить. Бог создал нас так, что душа следует за умом. Итак, братья и сестры, каждый верующий после момента возрождения вступает в процесс освящения. И в этом процессе Дух Святой, наш Освятитель, а Его учебник – это Библия. Дух стремится информировать наш ум не просто какой-то второстепенной информацией, а информацией, которая несет печать, мощь Божественной Личности. И уясните это раз и навсегда. Бездумное христианство – это нонсенс. Это невозможно. Христианство – настоящее, правильное, верное христианство – это мыслящее христианство. Христиане призваны думать под водительством Святого Духа согласно Слову Божьему. И если вы разделите Слово и Святой Дух, это будет катастрофа. Это не приведет ни к чему. Вот почему в 14 главе 17 стихе Евангелия от Иоанна Дух Святой назван Духом Истины. Вот почему Дух Святой назван Духом Истины, потому что Он не совершает освящение без истины. Это одно. И вот почему Иисус назвал Себя истиной. Я есть путь, истина и жизнь. Так Слово Божие – это личность, это Христос, это истина. Цитата Кальвина. «Служение Духа, обетованного нам, не давать новые, неслыханные откровения». Послушайте, есть люди, которые ищут новых откровений. Они думают, что если они найдут новые откровения, то тогда они поднимутся на ранг выше в духовности. На самом деле нет. Служение Духа, обетованного нам, не давать новые неслыханные откровения или выдумывать какой-то новый род учения, которым мы можем быть уведены от полученного учения Евангелия. Служение Духа Святого – это запечатлевать и утверждать для нас то самое учение, которое преподано через Евангелие. Итак, Дух Святой берет слово истины и вживляет в нас внутрь и делает нас зрелыми во Христе. В начале проповеди я прочитал вам о рахите, да, о больном ребенке. Оказывается, это заболевание было известно в глубокой древности. Но подробно описано впервые лишь в середине 17 века в Англии. Довольно долго рахит назывался английской или туманной болезнью, так как в основном этот недуг поражал детей рабочих, живших неподалеку от фабрик и заводов и практически лишенных солнечного света из-за постоянного нависающего над фабричными кварталами тумана вперемешку с дымом и пылью. Хотя в это время причину рахита еще не установили, было замечено, что его развитию способствует недостаток солнечных лучей. Недостаток солнечных лучей. В 30-е годы 20 века был открыт витамин D. Исследования показали, что витамин D играет ключевую роль в регуляции роста костной ткани. Тогда же ученые обнаружили, что под воздействием ультрафиолетовых лучей этот витамин D вырабатывается в коже. С того времени более полувека считалось, что главная причина рахита – это дефицит витамина D. Тогда стали выпускать очень много витаминов D, и некоторые лекари стали буквально пичкать детей этим витамином. В результате этого у некоторых детей стали отказывать почки. Я стал читать, я дальше читал, думаю, как это похоже на ситуацию духовную. Вы послушайте, это очень, очень хорошая параллель, и мы закончим. Почему же это происходило? Постепенно ученые стали приходить к выводу, что все дело в преобразованиях, которые претерпевает витамин D, попадая в человеческий организм. То есть для того, чтобы витамин D заработал, недостаточно одного только его наличия. Нужно, чтобы он претерпел в организме определенное биохимическое превращение. В науке это называется метаболизмом. А продукты, получающиеся в результате этих превращений, метаболистами. Итак, таким образом, для того, чтобы витамин D стал способствовать нормальному развитию ребенка, необходимо, чтобы он был правильно усвоен организмом ребенка. Для того, чтобы мы правильно развивались, братья и сестры, нам нужен духовный свет. К большому сожалению, многие христиане живут словно бы под смоком духовного неведения, и от этого они становятся духовными рахитами. Но послушайте, недостаточно просто взять и напичкать вас Словом Божьим. Должен быть духовный метаболизм. Вот для этого и есть Дух Святой. Он берет Слово Божье и вживляет это Слово Божье в наши сердца для того, чтобы витамин D переваривался, для того, чтобы Слово Божье входило в нас, становилось частью нас и способствовало нашему духовному росту. Дух Святой, свет солнечный, витамины, которые Бог дает, посредством служения Духа Святого нам очень нужны. Стремитесь к развитию в Боге и поймите, вот почему Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 14:26 сказал эти слова. Последний раз взгляните на этот стих сегодня. «Утешите же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Почему? Потому что вам нужен духовный рост. Без Духа Святого, без Слова истины, без вашего участия, ученики, вы останетесь несчастными людьми. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя за сегодняшний воскресный день. Я славлю Тебя, славлю за чудесную истину об освящении. Ты нам сообщаешь на примере учеников, что Ты не хочешь, чтобы мы стали духовными рахитами, неразвитыми людьми. Чтобы мы служили другим, чтобы мы были способны служить в церкви, а не просто сосредотачивать внимание на себе и постоянно находиться в депрессии. Помоги нам, Господь, должным образом относиться к истине Слова, понимать, насколько велика роль Духа Святого и какова наша ответственность в освящении. И сейчас, когда мы будем исполнять заповедь, воспоминая о Твоих страданиях, дай нам с должным сердцем подойти к этому. Мы хотим это делать для того, чтобы возвещать истину о том, какой ценой мы достались Тебе, насколько дорога кровь Твоя, которая пролилась на кресте. Славим Тебя и прославляем Твое имя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.